Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, «Формула семьи». С вами в прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Что вы смеетесь, Юрий, в самом начале-то?
Я делаю себе настроение.
Хорошо, вот, друзья, мы делаем вам сегодня настроение улыбками нашими. Сегодня тема эфира такая: стоит ли критиковать детей? Мы недовольствуемся их ошибками, их привычками, чертами характера, поведением, манерами, и хотим, чтобы они делали так, как нравится нам. Ну, давайте, признайтесь честно, да, вот родители так себя ведут. Мы сегодня будем обсуждать, стоит ли это делать, высказывать критику, если да, то в какой форме, как делать не нужно. Обо всем этом будем говорить, поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Я это озвучу еще чуть позже, когда к нам побольше людей присоединятся к трансляции. Вот пока я вижу, как циферка растет, ждем. Вот, а мы пока начнем обсуждать.
Ну что, давай покритикуем друг друга, это же... Вообще, кстати говоря, критика, она... Критика чистого разума почему-то у меня в голове сейчас про кантовская. Критика... Представляешь, можно даже чистый разум критиковать у Канта. А уж если он грязноватенький, то уж тем паче. Ну, так или иначе, все мы в этом участвуем.
Вы любите критику?
Я, если кого-то я критикую, конечно.
Критиковать все любят.
Да, я поправляю пиджак и начинаю критиковать. Но мы все на этом выросли, потому что вот недавно я вспоминал, моя жена сейчас задавалась вопросом, почему наш сын в 7 классе, они не пишут сочинений. А я так задумался, правда, почему. И я начал вспоминать, а как мы писали сочинения. И мы переписывали критиков. Ну, не знаю, как вы, а мы вот так.
В смысле?
Ну, критиков там, какой-то критик, мать Горького там, он пишет что-то.
А, у вас сочинение на тему там по Горькому, например, да?
Ну,
да,
по Горькому. Или на дне там.
У меня-то сочинение сразу, как я провел лето в голове. Не, ну я это... думаю, какого ж критика
там. Да нет, не писали ни раз, как мы провели лето, ничего не происходило. Поэтому, понимаешь, я думаю, что у нас уже с измольства научили это делать, но, естественно, что родители это делают, потому что родители, они понимают. Потому что они понимают и видят недостатки своих детей. И ведь это право, которое есть у родителя, во-первых, да, чтобы подчеркнуть эти недостатки для того, чтобы их исправить. А во-вторых, ну, это же близкий человек, родной, ему проще сказать эту правду. А кто же ему, моему ребятеночку-то эту правду скажет? Вот я думаю, что это как бы такие два пункта, почему мы критикуем, потому что мы же хотим добра своим
собственным
детям.
Неважно, какими средствами, да?
Ну, это уже другой вопрос. И, ну, вот вопрос, а вообще она уместна, критика, вообще в воспитательном процессе? Как ты думаешь?
Я не знаю, что вы подразумеваете под критикой. Давайте вот с этого начнем. Что вы подразумеваете под этим словом? Потому что если это говорить о том, что... Ты сделал неправильно, надо было сделать не так, ты сделал недостаточно. Ну, я не знаю, ну это деструктивная какая-то вещь, мне кажется, она не должна быть в воспитании. Но это из серии, знаете, пример мне такой вспоминается прописью, когда, значит, учителя подчеркивают, где неправильно, да?
Красными чернилами.
Красными чернилами. А есть же другой способ. Зелеными чернилами выделить самую красивую букву, которая у тебя появилась. Вот в этой строке.
Что у тебя больше... так было в школе?
Нет, конечно. Но я жалею.
А я хотел порадоваться за тебя. Думаю,
вот, что больше-то смотивирует. И понимаете, если говорить о критике вот такой, как я привела в самом начале, да, деструктивной, нет, я не считаю, что она должна быть.
Ну, ты очень классный вопрос-то задавай.
Что такое критика,
его,
да?
Я думаю, что нашим слушателям тоже надо задать этот вопрос. Вот что для вас критика, друзья мои, напишите. Потому что ведь от того, как мы понимаем, это базовое понятие. В нашем воспитательном процессе зависит и наше воспитание. Потому что если мы понимаем, что критика, она должна быть обязательной, она должна быть такой вот такой конкретной, такой прямой, такой сиюминутной, исправляющей, доубящей. Ну, это одна тональность, это один путь. А есть критика, но... Вообще, слово «критика» мне не очень нравится. Может быть, его заменить там исправлением или каким-то другим словом. А и бывает критика конструктивная, когда ты, да, ты делаешь замечание человеку, да, тебе не все равно, ты, когда ребятенок у тебя играет футбольным мячом у тебя в комнате и разбивает окна, и ты говоришь, ну ладно, ничего страшного. Это другой процесс, да, когда она конструктивная. Поэтому вот будем говорить об этом. И поэтому важно вот в вашей базе-то что заложено? Какая критика у вас? Я думаю, что чаще всего человек, родитель, воспитатель, он не задумывается вообще, что у него там в базе лежит и какая у него
ему
критика.
Ему хочется решить сейчас проблему, пресечь сейчас
там что-то
ситуацию.
Поднаперло, да. Там что-то образовалось. Вот. То есть сигнальная система обнаружила что-то, что ее раздражает.
Да,
сигнальная система обнаружит, это раздражитель пошел, мозг проанализировал, автоматически сработала реакция, и по шапке ребятенок получил. Потому что, вот, например, мы видим что-то... Вот есть такая категория родителей, когда они видят, когда сигнальная система сработала, что ребенок что-то делает не так. Ну, например, жрет конфетку, когда у него аллергия. Он подходит, может быть, даже подкрадывается и дает ему оплеуху. Вот тебе и критика. Ну, бывает критика вербальная, а бывает невербальная.
Что-то
бывает
мне не
телесная.
Нравится такая критика.
Но это реакция. Невербальная критика, невербальный воспитательный процесс, который родители производят. Сейчас ролик начал гулять опять из Нальчика, как там. Отчим пасынка воспитывает орущего, там, наверное, года 4 ему, заставляет его приседать за какую-то там провинность, насколько я понимаю, но там большая часть на местном языке все это сделано. Про гречневую крупу мы тут слышали, все это обсуждали.
Ну, тогда, может быть, еще стоит упомянуть стиль воспитания тигриц, матери тигриц. Это Япония, по-моему, в Японии или в Китае, не помню, где-то в Азии.
Я думаю, что в Китае, потому что, по-моему, в Японии тигров-то нет.
Ну, значит, я точно не помню, я просто недавно читала про этот стиль воспитания, я думаю, ну, жесть какая. Самое смешное, что дети вырастают, и потом, как бы, некоторые даже благодарны за то, что их воспитывали в таких жестких условиях. Я думаю, вот он, стокгольмский синдром просто.
Но все-таки азиатский контекст, он, хотя мы на стыке культур Востока и Азии, и что-то у нас оттуда, что-то у нас отсюда, и у нас всегда вот идет это. Это как течение, гольфстрим, ось холодное какое. Вот два течения вместе. Потом...
Юрий, у нас два с вами по школьной программе.
Да, у нас два по школьной программе, и по географии провисли, и по зоологии провисли.
Давайте, в общем, читать комментарии. Елена пишет. Всем здравствуйте. Думаю, что сначала нужно найти положительные моменты, тем более, если ребенок старался.
На зеленое чернило в помощь.
Вот.
Конечно. Ну вот смотрите, ведь я думаю, что без критики, то есть без исправления, воспитательный процесс практически невозможен, иначе это будет попустительский подход. То есть нам абсолютно индифферентно, что у нас с ребенком происходит. Но так или иначе, ведь когда мы критикуем, когда мы исправляем ребенка, он получает определенные новые знания, ну, если это правильно все происходит. То есть мы говорим, вот туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет. То есть вот это вот не нужно делать. Сделай вот это, потому что будет вот так и вот так. Ребенок получает какое-то новое расширение, продвижение, что-то другое. Да? Это во-первых. Во-вторых, мы учим анализировать своего ребятенка, свой поступок. Но надо, чтобы он понимал, что он делает. Чтобы у него была все-таки аналитическая система такая хорошая. Чтобы у него не было импульсов в жизни. Потому что иногда встречаешь людей, которым сороковничек или тридцаточка, а они не анализируют свои собственные поступки. Ты зачем это сказал?
Не знаю.
Не знаю. Мне нравится. Не знаю. Не знаю, да. Не знаю. Ты зачем туда пошел? Не знаю. Ну, что-то захотелось. Вот мне нравится. Что-то захотелось. Вот что-то захотелось, и я поэтому сделал. Поэтому... Это очень важный элемент в процессе воспитания, да, когда мы видим что-то, что ребенок делает не так, что у него там, ну, проблемка с этим. Мы подходим к нему, мы будем сегодня говорить, как мы подходим, разговариваем с ним и учим его этому анализу, это же важно. Ну, естественно, что зачем критика? Мы разбираем. То есть мы анализируем, мы разбираем, что произошло, почему произошло. То есть, а как выходить из этой ситуации? Ну, ребенок разбил вазу. Так как будем решать этот вопрос? Как что ты предлагаешь? Склеить, выбросить? Что ты предлагаешь? Как решить это? Я помню, в прошлый раз рассказывал про градусник. Про ртутный. Я рассказывал, что я не хотел идти в школу, это, наверное, класс пятый был, и я градусник ртутный засунул в чай, и он у меня там треснул. Но я этот чай не выпил, я его выбежал куда-то во двор и вылил. Вот. И потом... Потом была критика чистого разума. Ремнем. В общем, меня покритиковали. То есть, ну...
Слушайте, ну подождите, мне кажется, вы сейчас смешиваете наказание с критикой в одно.
Нет, ну естественно, я шучу же. Я, uh-huh. даже специально похохотал.
Нет, я
чтобы
не только
обозначить.
В этом, я в целом вот слушаю вас. Мне кажется, что вы как-то это вместе, вот, они у вас парой ходят. А мне кажется, это отдельно должно существовать.
Ну, я думаю, что в зависимости от тяжести, в зависимости от того, что ребенок сделал, то есть мы сначала разбираем, и потом, возможно, мы решаем, какое наказание у ребенка будет. Угу. Допустим, если он это сделал, и если мы считаем, что он это намеренно сделал, мы это выяснили, мы говорим, слушай, вот у тебя, это уж я про наказание говорю, выбери, что ты хочешь, придумай себе наказание, лучше предложить. В зависимости еще от возраста, там, решение компьютера, там, карманных денег, еще что-то и так далее. Ну, и ребятенок выбирает. И он тогда понимает, что если он будет шалить, если он будет что-то делать, тогда дисциплинарное воздействие будет на него. Но это так в жизни же работает. Опоздал на работу.
Так, хорошо. А если критика касается не действий ребенка? Если критика касается его... внешности, его привычек, его характера. То есть что-то, что уже более так сложно, знаете, в какие-то рамки границы поставить. Потому что если ты разбил вазу, собственно, твое действие, вот оно заключается в осколках на полу. А если критика вот такое, в такое русло?
Вообще, кстати говоря, я думаю, что, конечно, у каждого из нас есть свои предпочтения. Но вот смотрите, все-таки мы должны понимать, когда ребенок заявляет свои права, в каком возрасте это происходит. Если ребенок заявляет свои права, что он, допустим, будет самостоятельно в 3 года переходить дорогу с 8 полосами.
Ну, нелогично, да, я понимаю.
Это нелогично. И по всей видимости, то здесь это одна реакция. А если, если ребенку 7 лет, и он хочет себе сделать, там, разрезать на 2 части язык, потому что он посмотрел какого-то блогера, Это тоже. Я думаю, что здесь нужно как-то дифференцированно, да, подходить к этому, потому что если ребенку уже 14, 15, 16 лет, то вы постепенно отпускаете его уже. И постепенно даете право своему ребенку выбирать, потому что цель воспитания какая? Цель воспитания такая, очень коротко я ее формулирую для себя, в частности, как для отца, подготовить ребенка к свободному плаванию в этой жизни.
Хорошо, но тогда ваша теория звучит так. В детстве можно много критиковать, а во взрослом возрасте мало. Мне же кажется, что относительно некоторых вещей
воспитательный процесс, воспитательный, естественно, что чем меньше ребятенок, тем пристальнее воспитательный процесс. И критика, в кавычки возьмем, мне очень нравится, или исправление, или влияние на воспитательный процесс, естественно, чем ребенок меньше, тем там присутствие мамы, папы больше. Но сейчас вот когда тебе там вот столько лет, сколько сейчас есть...
25.
Присутствие мамы и папы меньше же, чем 5 лет, 20 лет назад. Конечно, меньше. И поэтому чем старше ребятенка становится, тем присутствие папы и мамы меньше. И организация воспитательного процесса. Я думаю, что если мама тебе 18 лет говорит, что тебе надо покраситься там не в рыжий, а там в каштановый, то ты, наверное, найдешь правильные слова, чтобы сказать «нет».
Вот, давайте остановимся на этом моменте, только не про мои волосы, да, я в целом. А почему вообще родитель позволяет себе в каком бы то ни было возрасте вот так говорить? И я сейчас не про окрашивание в какой цвет волос, а про давать советы, которые у тебя не спрашивали относительно вопросов, которые тебя не касаются.
Потому что родитель не позволяет себе взрослеть ребенку в своем мозге. в своей жизни.
То есть вот где собака.
Потому что ребенок, ему, несмотря на то, что ему 18 лет, дитятки, которые выше тебя на две головы и два раза шире в плечах, он еще маленький. Он еще должен отчитываться. Он должен отправлять каждые 15 минут смс. Где он, с кем он и что он делает. Потому что ребенок не вырос. Вот отношения, вот смотри, ведь любые отношения, которые выстраиваются как между супругами, так и между родителями и детьми, они должны иметь тенденцию роста. Они должны расти и становиться все более и более взрослыми.
Я понимаю, но мне кажется в таком случае, что родитель с детства должен понимать, что он делает, и не критиковать.
Вот изначально
И вот такой модели поведения вообще не должно быть, чтобы потом не было болезненно так отпускать своего дитя.
Конечно, изначально установка, что ребенок мне не принадлежит. Ребенок принадлежит себе. Вот, да, трудные роды, долго не получалось.
Воспитание, болезни, сонные ночи.
Все остальное. Все понятно. Дорогие мои мамы, у которых еще нет детей, вот это все положите в сундук потом. И никогда не доставайте оттуда. Это все. Когда вы заводите себе ребенка, вы должны это понимать, что это все будет. И это не является аргументом для того, чтобы потом долбить своего ребенка и предъявлять ему претензию. Я знаю достаточно мам, которым дети говорили следующее: нафига ты меня тогда родила? Если вы хотите такого ответа от ребенка, тогда делайте. Если вы не хотите, если вы хотите нормально существовать, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок в старости вас не киданул и не ждал, когда вы помрете, чтобы забрать у вас квартиру, то тогда вот про сундук мой вспоминайте, о котором я вам сказал. Встречаю таких, иногда дети... Я думаю, что вариант, когда ребенок уходит куда-то в мир, когда он вообще самостоятельный, это лучший вариант, чем когда ребенок впадает в депресняк, когда у него суицидальные мысли, и когда он находится в апатии, и ему абсолютно ничего не надо, например, в 16 лет. Вообще, я ничего не хочу. Я думаю, что вот когда ребенок с таким, с характером, с темпераментом таким боевым, это для меня лучший вариант, нежели потом будет какая-то теплая тряпка, которую нужно постоянно подогревать.
Тогда смотрите, почему родители критикуют детей? Потому что им не нравится что-то, что делают дети. Но когда это какая-то оплошность очевидная или провинность, или поступок нелогичный, непонятный, как вы сказали, да, перебежать дорогу, разбить вазу, это все понятно. Когда дети отстаивают свое «я», свои права, как вы тоже сказали, там уже нет вот этого провинность, оплошность, там просто есть детские интересы, увлечения, подростковые интересы, увлечения, привычки, какой-то образ жизни, который, может, родителю не нравиться. Но это не значит, что он плохой.
Я не знаю, откуда эта фраза «нравится, не нравится, спи, моя красавица». Вот.
Ну, слушайте, а критика откуда берется? Если бы все нравилось, никто бы никого не критиковал.
Я думаю, что взрослый, вот что такое взрослый? Вот мы должны понимать, что родитель — это взрослый. У Эрика Берна есть там произведение, можете оттуда там почитать. Там игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры, произведения. И вот он там дает характеристику взрослого человека. Вот взрослый. Взрослый — это человек, который адекватно воспринимает себя, адекватно воспринимает своего собственного ребенка и понимает, что он устанавливает определенные границы. И он понимает границы ребенка. Часто привожу этот пример. Например, что когда 15-летний подросток моется, маме заходить туда не надо, спрашивать, потереть тебе спинку или нет. Это должно уже быть понятно. Где-то понятно должно быть. Если непонятно...
Очевидные какие-то вещи.
Нет, это очевидные вещи, которые люди пренебрегают ими, они делают это. Поэтому я вот в таком сейчас
настроении. Реально, что ли?
Реально? Ты думаешь, я сижу, выдумываю, что ли, здесь, постоянно фантазирую. Когда я говорю какие-то вещи, которые тебе кажутся вообще что-то нонсенс, я их привожу из своей практики. Потому что мама считает это нормальным. Да я говорю, да ненормально это, у него есть границы определенные, что нужно постучаться.
Я думала, к нам кто-то стучится.
Нужно постучаться и потом войти. Нужно уважать, потому что ты должен, что это мужчина уже, это юноша, не надо туда переться.
Ну хорошо, а если не такие резкие какие-то яркие примеры вот по жизни, я не знаю, вот вы сказали там, не знаю, про цвет волос, да, многие же контролируют стиль одежды, способ одежды в подростковом возрасте. Какую музыку слушает ребенок, если ребенок слушает, я не знаю... С моего периода я хоть по-тяжелому шла, да?
Ну, хэви-метал тут же.
Да-да-да, я слушала тяжелую музыку, и как бы были круглые глаза, непонимание, что это такое, но в итоге в конце меня оставили в покое.
Ну, мой ребенок вот слушает, например, эти сладкоголосые корейские группы.
Да, кей-поп сейчас тоже популярен. А, я понимаю, если родители адекватно реагируют и думают, ну, окей, ему нравится, пускай. Ну, то есть, ну, а что в этом плохого? Но есть же родители, у которых все, понимаете, эррор, ошибка. Error. Так не должно быть. И вот начинается, да твои все наркоманы, кто там они еще, эти солисты, вокалисты, все вот, не знаю, как их там называли, я уже забыла, все, годов,
ну, сатанисты, наркоманы, да, 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 и да, все,
да, да.
Все отсюда.
Очень гнобили всех этих товарищей, вот, и что, как объяснить родителям, что так поступать нельзя, что это и есть деструктивная критика, которая ни к чему хорошему не приведет.
Ты знаешь, таким родителям очень сложно все объяснять, если честно, потому что вот... Мой месседж сейчас, наверное, для тех, кто собирается стать родителем больше, потому что они вменяемые, у кого маленькие дети. Потому что если им 40 или 50, очень вообще, чем человек, вот, если он не привык заниматься собой, если он не привык критике в свой адрес, и вменять ее к себе, и исправлять что-то, и просить за что-то прощения, и признавать свои собственные ошибки, трудно очень разговаривать. Потому что там априори я прав. Я встречаю таких людей, которые, да, они, ну, вроде взрослые, вроде образованные, 45 лет, и ты пытаешься им объяснить другую сторону. Нет, вот я прав. Потому что я считаю себя правым. И услышать практически невозможно. И поэтому, естественно, что таким ребятенкам, которые уже... Ведь интересно же, потом у этих родителей дети рождаются, потом там внуки и так далее. И вот наследственность, она передается, воспитательная наследственность. И люди до сих пор себя так и ведут. И очень жаль. Поэтому, когда мы сейчас с тобой об этом говорим, мне хочется, чтобы люди задумались. Да, вот задумались. Когда они критикуют, и слово «критика» они заменяют заботой, самыми... такими красивыми, приятными словами для себя. Я забочусь, я проявляю внимание, я там ночами не сплю, все остальное.
Я же твоя мать.
Вот это, я же мать, это вот постоянно везде это вот сейчас звучит. Вот
да.
Но задумайтесь, пожалуйста, задумайтесь. Вот это ребенку вашему нужно? Или спросите его, тебе нужно это или нет? И если он скажет, что мне это не нужно, не надо обижаться. Просто он уже достаточно взрослый для того, чтобы это делать сам. Ну, представляете, если вы будете ему чистить зубы. Вот ему 22, а вы чистите ему зубы. И знаете, ведь люди, которые не отпускают ребенка, вот те вещи, которые они делают, ну, 22, там, тереть спину или чистить зубы ребятенку, вот со стороны это кажется диким. Да, вот так вот, слушай, например, ты в гости пришла, и тебе там мамашка, которой 40 лет, и говорит, я пойду сейчас своему старшенькому зубы почистить, 20-летнему. И ты так раз, и напряглась, такая...
Что происходит
просто, да? А нет, нормально, она в этом живет, она это вообще не отпустила для себя никогда. Понимаешь, это вот как хранить молочные зубы и плакать о них. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что дети, если вы уже взрослые, если вы живете со своими родителями, если родители так себя ведут по отношению к вам, бегите. Бегите. Идите куда-то, устраивайтесь, живите, заводите самостоятельную жизнь. Житья вам не будет. Бегите. Я знаю, что это будет очень тяжело, но нужно уходить. Потому что здоровые отношения, они становятся здоровыми тогда, когда соблюдается свобода личности и когда одна и вторая сторона признают барьеры и признают территорию свободы, закрепленную, которую человек закрепляет за собой.
Обычно происходит так, что одна сторона воюет и отвоевывает, а вторая не сдает позиции. Понятно, что первая — это ребенок,
надо,
вторая —
это родитель. Надо разойтись. Зачем?
Ну, разойтись-то можно уже в таком более осознанном возрасте. В 15 лет куда разойдешься?
Ну, в 15 лет трудно, и, к сожалению, такие потом следы родители оставляют у своих детей. Это просто неимоверное.
Тогда можно ли сказать так, что, дорогие родители, если вы хотите покритиковать своего ребенка, спросите, зачем? И как вы... Ну, то есть зачем? Что вы хотите этим добиться?
Что вы хотите этим добиться? Какой результат вы хотите принести в жизнь ребенка? Рационализируйте, пожалуйста, это.
Если ответ «я хочу, чтобы он сделал так, как я хочу», ну, уж это признайте себе честно,
да,
что
этот ответ не принимается. И опять, поймите, вот, ну, вы же все прекрасно знаете, что вот есть этот кризисный возраст, 3 года я сам. Ну, вот так вот заложено, да, в человечка, в маленького «я сам». И это не случайно так заложено. Потому что ребенок уже предъявляет претензию на самостоятельную жизнь в 3 года я сам, давая уже сигнал для папы с мамой о том, что его нужно освобождать, что ему нужно позволять это делать самому. Прет, не получается, там, я не знаю, там батон такой большой, он где-то в супермаркете купил, или какую-то тележку, еще что-либо. Он сам... Дайте ему эту возможность и помогите себе начать отпускать своего ребенка. Ну, естественно, конечно. Естественно, в пределах разумного. Понятно, что там куда-то на лед, еще, не знаю, на дорогу и так далее, и тому подобное. Понятно. Ну, это же вот, это же заложено в ребенке. Ну, нет, вообще все. Я вот с женой, например, боролся за то, что она очень тепло одевала детей. Это вообще, это невозможно. Я говорю, слушай, ты его отправляешь как будто в Якутию, где минус 60. На улице ноль. В этом комбинезоне финском. Ну, там, если его на голое тело оденешь, будет жарко.
В этом комбинезоне финская сауна. Встроенная.
Потому что кровообращение плохо работает в матушке. И она мерзнет всегда. И ей шерстяные носки не помогают, и ножки мерзнут. А если ножки мерзнут, значит, они у всех мерзнут. Поэтому все гости должны сидеть в тапочках меховых, а дети должны быть в комбинезонах круглосуточно. Ну, как-то так. Ну, вы к себе объективно, вот как-то вот вы... Зачем я одеваю ребенка тепло? Да, он не хочет, да, у него потом сопли будут. Ну, дайте ему с соплями походить. Ну, дайте эту возможность.
Сейчас, я не знаю, у нас нет комментариев, почему-то, наверное, все нас очень внимательно слушают.
Все притихли, друзья, вы все притихли.
Но мне кажется, дать соплями походить, это прямо же резко.
Ну, я опять, некоторые вещи можно, конечно, в кавычки взять, но я думаю, что вожжи нужно отпускать постепенно. Я знаю, у нас дети и так болеют достаточно часто, тут всякие вирусы, то есть 5-10, не знаю уже, от чего тут нам спасать своих детей, но я думаю, что вопрос поведения, вопрос выбора, вопрос не отчуждения, это не вопрос отчуждения, это формирование самостоятельности в ребенке. Вот это очень важно, чтобы он был самостоятельным, чтобы он научился принимать решения, чтобы не вы за него принимали решения. И поэтому, когда мы говорим сейчас о критике, мы говорим о том, что критика должна помогать ребенку научиться принимать решения. Вы так его критикуете, вы так ему помогаете. Вот слово «критика» как «помощь» можно заменить, что он у вас становится самостоятельным ребятенком.
Марина написала, ну как же так, ведь его потом родители лечат.
Да, лечат, конечно, потому что за...
Это урок. По сути, ты что делаешь? Ты себе делаешь жизнь легче, когда ты одеваешь ребенка.
Сейчас вы делаете жизнь легче себе, а потом вы сделаете жизнь тяжелее себе и ему. Угу. Можно так сказать. Потому что, ну, я понимаю... Вот поймите, друзья, я, конечно, немного иронизирую, я немного так вот...
С подколкой,
да. Это делаю, но вы же умные все, грамотные товарищи, которые слушают нас. Но я хочу вам сказать, что это не значит, что все, он захотел идти в шортах в минус 15, вы его отпускаете. Может быть, ну, я, например, моя жена, одень перчатки, я ей говорю, Слушай, мы сейчас стоим в квартире, где плюс 25. Мы еще с тобой не обулись, не одели. Он сейчас оденет перчатки, он взмокнет. Пусть он их возьмет с собой, положит в карман, руки замерзнут, он их наденет. Давай так. Хорошо. Мы это прошли. Мы это прошли. Моя жена усвоила этот урок. Она их сразу не пикирует. Чтобы вот так вот шарф. Ну, помнишь, вот впереди шарф, сзади такая, такой бант. Вот капюшон сверху, шубняк, лопатка. Такие рукавицы.
Я все это помню,
ну,
Юрий.
Ты молодец.
Слушайте, давайте вот еще что сделаем. Давайте приведем конкретные примеры фразами прям, деструктивной критики. Вот то, как делать нельзя. А потом расскажем, что такое хорошая критика и как делать можно. Тоже на примерах. Согласны?
Ты какая молодец. У тебя еще примеры нужны. Ну, сейчас.
Конечно, нужны. Вы тоже, друзья, нам помогайте, пожалуйста. Вот если вы услышали какие-то советы сейчас и вспомнили свои истории с детства или уже из родительского опыта и понимаете, что, ага, вот это мы, вот эти слова, это вот неправильно, их не надо было говорить, надо было сделать по-другому. Напишите нам тоже ваши примеры, что вы вспомнили, о чем вы подумали, будем их зачитывать.
Ну, например, девочка решила приготовить борщ. Решила приготовить борщ. Мама готовит вкусные борщи, девочка решила. Мама пока была на работе, девочка вот, ну, с инициативничала. Вы приходите, приготовила борщ.
Слушай, там, так праздник же, дочь
праздник
готовит.
Приготовила борщ. Налила вам, там, тарелочка вся такая. Вы берете и говорите: блин, ты что так капусту-то нашинковала такими здоровыми листами, что не прожуешь и свеклу не давай. Ну и все такое. Все. Это был первый и последний борщ. Ну, все. Потому что, потому что, не знаю, надо вспомнить, может быть, свой первый борщ. Вот инициатива зарублена абсолютно. Естественно, что первая инициатива, которая проявляет ребенок, она будет, ну, не всегда такой вот выверенной, как бы вы хотели.
Хорошо. Хорошо, но капуста же реально плохо нашинкована. Тогда как об этом сказать?
Подожди.
Я же, ладно, жду. Там подожди. Еще не только капуста, я чувствую, да.
Ну, смотрите, ведь здесь же нужно, опять, вот когда вы реагируете на какие-то вещи, вот в вашей речи, там, или в вашем обращении, или в вашем посыле, всегда должны содержаться позитивные моменты. Один к двум или к трем лучше делать. Три позитивных, один негативный.
Ой, как вкусно получилось. Какой бульон наваристый. Цвет красный красивый. Ну вот капусточку поменьше.
Слушай, давай я тебе еще дам другие рецепты. Вот посмотри, можно сделать вот так, вот так и вот так. И давай в следующий раз я тебе помогу и покажу, как вообще шинковать капусту, чтобы она у тебя была ровненькая, красивенькая. Просто супер-супер идеальненькая, и ты будешь просто великолепной хозяйкой.
Еще раз, 2+1 вы сказали? Или 3?
Ну, 2+1 или 3+1.
То есть 3 положительных момента, 1 негативный.
Ну, конечно,
да?
Ну, потому что, ну, вот, а потом мы удивляемся, почему наши там дети там ничего не делают и так далее. Потому что ведь критика не может, мы это делаем, она сейчас этот процесс, невозможно борщ переварить сейчас.
Я понимаю вас, но смотрите, есть же вот эта штучка, я не знаю откуда, что как будто бы если ты чуть-чуть припозоришь ребенка, скажешь, ну что ты, как неряха, или там, ну что ты, как я не... Вот, у него как будто бы появится мотивация сделать лучше.
Нет,
я не знаю, может, это из...
Нет, унижение никого не делает лучше, потому что...
Но эта тема работала в Советском Союзе.
Нет, тема эта работала в Советском Союзе, потому что через унижение люди... Конечно, человека унизишь, и он пытается доказать, что он типа вот не такой униженный, как он должен быть. Это ложная мотивация, которая...
На самом деле не работает, и
которая не работает,
применять.
Не нужно ее применять, потому что, ну, может быть, несколько путей вообще развития, если так делать. Или человек настолько будет агрессивный, у всех будет потом мочить, колбасить и разрывать. Ну, или вы убьете вообще всю инициативу, и он ничего не будет делать. Вот. Или человек будет лицемерный. Он будет это делать, но он будет вас при этом ненавидеть и улыбаться.
У нас есть несколько примеров. Юля пишет: «А я тебе говорила».
Ой, это вообще я люблю это.
Классика.
Юля, спасибо. Это классика, это настолько распространено. А я тебе говорил, что так получится. А я... Это вообще, это вот лучше это не говорить. А я тебе говорила. Вот, ну, не используйте это, пожалуйста.
Слушайте,
потому
сама
что...
грешна, я так тоже
потому что человек, который... Да, вы ему говорили об этом. И он просто волосился, или ребенок это сделал, да, вот он думал, что у него это получится, а он сделал это неправильно. Он уже это сам прекрасно понимает. И лучше всего, если он скажет: слушай, мам, ты мне говорил, я тебя не послушаю, какой же я бездарь, надо тебя в следующий раз слушать. Вот это будет достижение. А так, ну, лучше не надо этого делать. Ну, или, например, да, когда... ведь иногда мы достоинство ребенка уничтожаем. Там ребенок убирал комнату, ну, что-то там убрал, недоубирал. И мы приходим с такой ревизией, с платком там, не знаю, с белым, как и ревизора, и начинаем. А что тут носки торчат, а что тут игрушки разбросаны?
Ну,
а это чего? Ну, здесь нужна сноровка, здесь это должно быть... И так далее. То есть, ну... помогите ему. Я вот смотрю, например, целый процесс, да, вот у моего старшего такое ощущение, что у него руки не знают, откуда растут. Вообще, когда он складывает что-то, я всегда удивляюсь. Но первое, чего я добивался от него, чтобы он вещи относил в то место обитания, где он находится. Это первый был момент.
Это там, как? Подождите.
Это вот у него есть там часть комнаты, где он живет. У него там есть стул, там еще что-то, где он складывает вещи. Чтобы он, например, вот он снял шорты, переоделся там во что-то, и чтобы он их около порога не оставил. Да. Это первое. Второй момент, мы это освоили.
Ура!
Долго. Второй момент, теперь нужно положить вещи там, где они должны быть.
А, не просто в свою часть комнаты,
не просто,
а теперь
вот
на место.
На место. Да. Например, на стул там, или в комод, или так далее.
Вот смотрите, как
интересно. Или отнести в корзину для грязного белья.
А почему такой переходный этап? Почему вот такой поэтапный
период?
Потому
что это специфика моего ребенка, потому что все разные. Некоторым ты объяснил сразу шаги. Раз, два, три, четыре, он запомнил.
Соответственно, если не запоминать, стоит подумать об этом.
Конечно. Нужно раздробить тогда. Нужно есть, как съесть слона.
Да.
Его нужно есть по кусочкам.
Так, хорошо.
Третий этап — это был уже сложить вещи, хотя бы более-менее как. Вот, ну, хотя бы вот пополам их сложите, чтобы положить туда. Вот мы сейчас на третьем этапе. Понимаете, на третьем.
Но учитывая, что у вас все успешно, друзья, берите
технологию. Это терпение. Когда ты приходишь, орешь, опять, сколько я тебе говорил, ты опять это не делал. Все, ребятушки мои дорогие, то есть вы его пугаете, вы еще что-либо. Он, когда вы будете заходить, он будет содрогаться и будет там, он начнет тогда, когда вы будете заходить, вот эти вещи, которые там на тех местах, он начнет их куда-то раскидывать, прятать от вас и так далее, и бояться вас. Но я думаю, что вы не хотите, чтобы ваш ребенок вас боялся и приходил в какое-то такое оцепенение. Я думаю, что вы не хотите этого. То есть не унижайте достоинство ребенка. Дальше, то есть...
Подождите. А если вещи не на местах, как правильно критиковать? Мы обещали давать хорошую критику.
Ну, вы же какие-то лайфхаки.
Лайфхаки, да.
Лайфхаки.
Да, да.
То есть есть цвет, а есть жизнь, а есть лайфхаки. Так, ну, простите, новомодные словечки надо тоже осваивать. Вот смотрите, ну, например... Вот как складывать вещи.
Научился.
Вот знаете, раньше были пододеяльники с дыркой, с такой квадратной дыркой
они
в середине.
Сейчас есть.
Сейчас есть.
Да.
И мне однажды, это было в интернате, меня воспитательница научила. Значит, выворачиваешь наизнанку пододеяльник.
Вывернула.
Дыркой вниз кладешь.
Кладу.
Сверху одеялку. Вот так вот колбасками с двух сторон его сворачиваешь. Тын-тын-тын-тын.
Так.
И потом с этой стороны вот так получается. Вот так вот складешь, и потом начинаешь вот это выворачивать как-то.
Я поняла.
Да.
Рулетик.
И потом, когда разворачиваешь это вот так вот.
Я поняла.
И потом тын-тын-тын сюда. И потом начинаешь вот это выворачивать. И потом, когда ты вот это все вывернул, у тебя одеяло в поддельнике заправлено.
Волшебство.
Очумительное волшебство. То есть надо помочь, да? То есть... Ну, вот, вместе комнату убрать, смотри, вот так. Это вот так лучше, вот это вот.
Значит, то есть в любом случае прийти, похвалить за что-то и дальше сказать, а давай, как бы,
конечно,
вот я тебе еще
потому
помогу.
Потому что есть же маленькие достижения. Ой, слушай, красавчик мой, сегодня у тебя все носки лежат в пределах твоей комнаты. Молодец. Чмокните в маковку, скажите.
Мне кажется, так важно говорить некоторым мужьям. Ну ладно.
А потому что мужья не прошли все эти четыре пункта, которые я сейчас рассказывал. Потому что они женились, они, конечно, выдохнули. Теперь мама-то нет, теперь можно хоть носки раскидывать. Потому что они боялись.
Заблуждение какое-то.
Конечно, заблуждение. Потом жена. приходит состояние мамы и начинает их отсчитывать.
Еще комментарий есть от Юли. Чу оделась как чучело. Слушайте, вот это я прям переживала, когда подростковый возраст, это возраст, ну, по крайней мере, в моем поколении был субкультур, потому что сейчас в основном все хипстеры и более-менее одинаково выглядят. В моем в подростковом возрасте были эмо, готы, рэперы, панки, кто вообще во что гораст. И когда, да, ты одеваешься там во все черное, с какими-то цепями, с какими-то рокерскими перчатками, все остальное, вот такие черные глаза с макияжем, смоки-айс. Ну да, вот такие фразы звучат. Как воспринимать родителю вот такой подростковый период?
Ну, самое, что он одет. Ну, одет.
Серьезно?
Ну а как? Ребенок оделся. Смотрите, ведь смотри, куда он оделся, понятно, что на похороны, может, не надо так одеваться. То есть, смотри, куда вы идете, вы объясняете. Если вы идете в консерваторию или в большой театр, то это одно дело. Если ребенку потусить под своими же, какая разница, в чем он одет?
Но если происходит скандал, и ребенок говорит, что хочу пойти так, да, нужно
если есть сексуальный, например, компонент, да, когда девочка там одела такую юбку и пошла там 12 часов ночи гулять, и 15 лет, это другой момент. Угу. И нужно отцу уже объяснять. И объяснять все правдиво, честно, и говорить вообще, что, как это, как мужчина это воспринимает, тогда, чтобы девочка это понимала, чтобы она была в курсе, что если она так одевается, то тогда у нее будут определенные проблемы, потому что мужчина это воспринимает, вот эту сигнальную систему, вот так, вот так и вот так. То есть вы вооружаете своего ребенка знанием о том, как она одевается. Какой посыл
она несет?
Хорошо,
опасные ситуации понятно. А если вот про пример с консерваторией, да, вы сказали, а ребенок говорит, я хочу пойти в
своем... Хорошо, пойдем.
Да. И пусть сам переживет пусть, на себе
пусть,
все пойдем, вот эти
надо сходить, взгляды. Пусть посмотрит. Хорошо. Пусть посмотрит, потому что ведь, ну, лучше всего один раз увидеть, чем там 100 раз сказать, по-моему, так?
Ой, не знаю, лучше услышать, по-моему.
Услышать. Ну, в любом случае. Потому что он увидит, да, это место, когда нужно вот так. Угу. Потому что, ну это же понятно, что это то же самое, как ты же не наденешь на велосипед брюки клеш для того, чтобы у тебя этот клеш потом в этот
замотался в колесо,
не в колесо, в цепь. Ну или и что-то еще.
В спице обычно.
Если ты катаешься на карусели, вот такая, которая кверх ногами, там все остальное, то, ну, наверное, логично выложить свой телефон куда-то или закрыть его, чтобы он не выпал у тебя. Но есть логика какая-то определенная. Почему я говорил про аналитику и про логику самого раннего возраста? Потому что уже к 16 годам ребенок, подросток, уже мог самостоятельно мыслить и обосновывать свое решение. Вы спрашиваете его, а ты что так оделся? И он тебе объясняет, и он тебе дает 4 аргумента. Ты присел и отмокаешь. Потому что уже сказать нечего.
Слушайте, это цитаты какие-то, прям эфир цитат.
Ну серьезно, но потому что ты уже все, ты понял. Он тебя отбрил, и ты понимаешь все. Все понятно. Все понятно, предельно, потому что там работает логика, там есть смысл, там есть аналитика. Молодец, сыночек.
Вот Марина пишет, да-да, действительно, все равно во что одет, и я тоже так считаю, его выбор, главное, что одет. Так, что у нас еще по комментариям, давайте почитаем. Вот фразочек таких я больше... вижу, от Натальи еще фразочка. Мама говорила, что я неуклюжая, когда задевала плечом что-то в подростковом возрасте.
Ну, подростки, они все неуклюжие. Я хочу вам открыть секрет, потому что там перестраивается очень
еще
много.
Не понимаешь уже. У тебя они, только что была вот такая рука, а теперь на 10 сантиметров длиннее.
Да, это вот когда вы садитесь на другую машину, представьте, что у вас была какая-нибудь Део Матис, а вам дали какую-то громадную машину, там 4 метра она и так далее. Вы не чувствуете берегов. И вы не знаете вообще. И поэтому подростки
неуклюжи.
Что мама
неуклюжи. Должна делать в таких случаях?
Мама должна знать об этом. И не ругать ребенка. Говорит, что ты неуклюжий, не сядь, ты все правильно. У нас, я вам честно признаюсь, вот у нас мой старший, он очень быстро вырос. Он за лето на голову вырос, наверное, сантиметров на, не знаю, на 20. У нас всегда падали стаканы, бутылки со стола. Вот он кушает, он тянется куда-то, и что-то он постоянно сыпалось все. Терпели, что делать? Я говорю, Сашка, ну ты же смотри, пожалуйста. А потом я уже вижу, он тянется, я уже держу стакан, то есть я уже понял. Сейчас этого нет. Сейчас он свои габариты освоил. И мы прожили это. Вы понимаете? Поэтому, ребятушки, ну вы будьте как-то, ну, терпеливы к своим собственным детишкам-то.
Так, фразочки закончились, зато есть другие комментарии. Ирина пишет: «Браво, соглашусь с каждым словом, спасибо большое». Эльмира пишет: «Очень интересная тема и беседа, согласна с вами, тоже спасибо».
Спасибо.
Так, а Ирина добавляет, что она воспитывает только так, хоть окружающие и не согласны. Вот тоже хороший
момент. Ой, окружающие, да. Я вас умоляю, окружающие, я сталкиваюсь...
Пусть окружают.
Пусть вас окружают. Где-то. Да, они вас, да, и окружили, я чувствую. Потому что ведь обычно критикуют те люди, которые, у которых, ну, детей нет. Вот они почему-то решили это сделать и так далее. Вот понимаете, ведь все дети разные, я должен вам сказать. Все дети разные, у некоторых есть какие-то сложности определенные, еще что-либо, потому что есть подросток, например, более способный, есть более спортивный, есть более неуклюжий и так далее. Вы знаете своего ребенка. Вот, ну, представьте, что рядом живет там соседка, у которой, ну, так будем сказать, что его IQ от природы был очень высокий. Он очень сообразительный, ему надо много объяснять. Вот, например, у меня в классе, у моего старшего сына, у него есть там один там его друг Антон, он перед уроком литературы читает стихотворение 400 там столбика, и он его рассказывает наизусть. Мы с моим же долбимся полдня, чтобы выучить эти 4 столбика. И можно сказать, вообще...
Но что-то мне подсказывает, что ваш потом будет его долго еще помнить, а вот Антон забудет сразу же, как выйдет из кабинета.
Ну, конечно.
Потому
понимаете,
что я Антон.
Я к чему это говорю, да? Я к чему говорю, что дети-то разные. И естественно, что опять, ну, вот соседи, все окружающие, они имеют право на то, чтобы вас подкорректировать и так далее.
Считают, что имеют право. Не, на самом деле они его
Поэтому скажите им, там, не надо грубить им, не надо еще что-либо, не надо обострять отношения с соседями и так далее. Спасибо, я знаю, я поняла, спасибо. И пошли. Отряхнулись, тын-тын-тын, и пошли.
Анастасия пишет: а если 13-летний сын сидит все время очень криво, задрав ноги, даже делая уроки, ему нельзя делать замечания? Вот это основная ошибка. Вот мне тоже казалось, что сейчас все наши слушатели подумают, что детей критиковать нельзя. Нет, можно, только секундочку. Надо правильно это делать.
Подождите секундочку. Дети к хирургу. Если он сидит криво, если у него сколиоз, все остальное, купите ему... Как... Понимаете, вот смотрите, по поводу осанки и всего остального, ее трудно держать. Я же тоже, вот у меня тоже позвоночник там.
Так, Юрий.
Да? Можно цифры там писать. Но, понимаете, вот я знаю, что ничто не помогает мне держать осанку, как корсет. Ну, картин, такую штуку. Ну,
в смысле, вы носите?
Нет, у меня есть специальный пояс.
А, так.
Если у ребенка сколиоз, корсет. Помогите, потому что, понимаете, он забывает очень часто. Потому что если взрослому человеку не хватает самодисциплины, тем более подростку, и опять подходите, помогайте ему. Опять, как вы это делаете? Это уже очень важно. Не унижая его, подходите ему. Так, Вася, по плечику. Хрязь-хрязь. Вася, тын-тын. Раз, Вася сидит. Помогите ему. Раз, я Саше своему. У нас есть специальный валик. Вот такой валик. Вот. Он как мягкий материал такой. Ну, не, да. Валик такой есть специальный. Uh-huh. И каждые там сколько-то времени, 30 минут, когда еще начинается у него там предистеричное состояние, моя жена делает: так, иди, полежи на валике. Он кладет его под лопатки и лежит, вытягивая. И выравнивает спинку себе, и успокаивается перед следующим предметом, который нужно учить дома. Ну, вот может быть, такой выход из положения вы придумаете, чтобы вас это не раздражало. Если вы это будете делать раздражение, ничего хорошего не будет из этого. Вы себя надорвете, и ребятенка своего надорвете, и спину ему не поправите.
Так, у нас Андрей пишет: все нужно делать аккуратно и дипломатично, по-дружески, с большой любовью.
Ну, конечно, вот прям... потому что это же ваш ребенок. А кого вам еще любить-то? Любите его прежде всего. А любовь это ну, мы любим, это метод кнута и пряника, только у нас кнут почему-то преобладает.
И Надежда нам пишет: я теперь точно знаю, детей критиковать нельзя, родные люди должны поднимать и хвалить, ругать найдется кому по жизни.
Ругать найдется, но смотрите, по поводу, все-таки вы должны их исправлять, вы должны им помогать. Помогать видеть мир все-таки с привкусом вашего опыта, с фокусом вашего опыта. И помогайте им исправлять, чтобы они учились исправлять, чтобы они учились воспринимать, чтобы они учились, ну, свою жизнь, ну, как-то контролировать.
Так, Уже не успеваем большой вопрос прочитать от Аси, к сожалению. Конец эфира, Юрий, давайте делать резюме. Итак, стоит ли критиковать детей?
Я думаю, что критиковать детей стоит. И первое, с чего вы должны начать, вы должны определить для себя, что для вас значит критика. Если вы вносите в это понятие, что критика — это помощь моему ребенку стать более самостоятельным, это помощь мне, чтобы помочь своему ребенку, чтобы он стал свободным в жизни, то когда тогда это делаете? И самое главное, друзья мои, не говорите с позиции сильного взрослого, научитесь на равных общаться со своим ребенком. Даже если ему 3 года, присядьте перед ним, глаза в глаза, разговаривайте с ним не с позиции вот этой вот силы, власти, унижения, а с позиции равного любящего родителя. И у вас обязательно все получится.
Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваше внимание. Мы услышимся завтра в 14:00. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.